Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש.
Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, второй том, страница 827, статья, что означает, что лестница стоит по диагонали в духовной работе. Можно задавать вопросы на сайте КАПТВ, избранные вопросы будут озвучиваться в течение урока. Труды Рабаша, второй том, страница 827, статья, что означает, что лестница стоит по диагонали в духовной работе. Написано и говорит, что спал он и увидел лестницу, установленную на земле, и вершина ее упирается в небеса, и ангелы Божьи поднимаются и спускаются по ней. Необходимо понять, что означает, что лестница должна стоять по диагонали. И мы это видим и у нас. Если лестница стоит прямо, то невозможно по ней подняться. И как Раши объясняет сказанное мудрецами, и он говорит так. «Сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Замра, эта лестница находится, стоит в Бейершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять под наклоном. Что означает это в нашей работе? И необходимо понять вопрос толкователей, почему сказано, что ангелы Божии сначала поднимаются, а потом спускаются. Ведь надо было написать наоборот. И чтобы все это понять, необходимо понять, что такое вообще творение и духовная работа, когда даны нам Торы и заповеди. Разве цель творения была не насладить сотворенных? И работа, для чего она нам нужна? Как сказано, трудился и нашел, верь, не трудился и нашел, не верь. Это усилие, для чего мне? И что это добавляет к цели творения, которое состоит в том, чтобы дать добро сотворенным? Но в соответствии с тем, что написано в книге «Эц Хаим», «Древо жизни», что для того, чтобы вывести в свет совершенство своих действий, было произведено исправление сокращением, то есть произошло скрытие вместе Малхут, которое называется «получающим ради получения». И вместо желания получить, которое называется «авиютом», был установлен экран, смысл которого в том, чтобы не получать больше, чем то, что можно направить на отдачу. И для этого это привело нас к работе. И поэтому сказали наши мудрецы, трудился и нашел верь. И в чем труд, в чем усилие? Поскольку со стороны природы человек сотворен в желании получать ради самого себя, ради собственной пользы, и на это кли было произведено сокращение и скрытие, и человек должен работать ради отдачи, и поскольку это против природы, поэтому в этом усилие. Поскольку такая работа тяжела. Поэтому, если кто-то говорит, что он работник Творца, и он не чувствует никакого усилия, то, разумеется, это по причине того, что он работает ради собственной пользы, а не ради пользы Творца. Ведь тот, который работает на пользу Творца, признак этого в том, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. И поэтому настолько тяжело работать в намерении ради отдачи собственными силами, пока мы не начинаем нуждаться в помощи Творца. И об этом было сказано. Злое начало человека восстает на него каждый день, если бы не Творец, то он не мог победить бы его. Получается, что работа — это значит, что необходимо работать на пользу Творца. И то, что необходимо работать на пользу Творца, оно не в том, что действительно Творец нуждается в работе человека, но это приводит к совершенству его действий. То есть с помощью того, что человек работает на пользу Творца, а не на собственную пользу, человек тогда становится пригодным к получению всего добра и наслаждения без всякого стыда, которое называется хлебом стыда, поскольку он получает с намерением ради отдачи, а не ради самого себя. Однако, в работе, когда человек должен прийти к слиянию, как сказано, слиться с ним, человек не может стоять на одной ноге. Ему необходимы две ноги, правое, левое и правое и левое. И как сказали наши мудрецы, что всегда левое отталкивает, а правое приближает. И необходимо объяснить, что с одной стороны человек должен видеть, что он отталкивается и отдаляется от Творца, то есть видеть, каким образом он отдален от слияния с Творцом, называемым отдачей, а он погружен в любовь к самому себе. И насколько он хочет преодолеть в работе на отдачу, он видит, что он идет назад, и что злое начало одолевает его каждый день, каждый раз все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, чтобы была действительность, в которой он мог бы освободиться от любви к самому себе. И он говорит, что если Творец не поможет ему, то он пропал. И он говорит, что сейчас я не должен верить, что Творец помогает. Но теперь, когда он удостоится слияния с Творцом, тогда он скажет, что он видит внутри знания, что Творец помогал ему. И, как написано, если Творец не построит дом, то напрасны усилия строителей его. И тут нечего делать, только просить у Творца, чтобы тот помог выйти из-под власти желания получать. И иногда нет даже силы просить у Творца, чтобы тот помог. И это называется левой ногой. Когда он идет по дороге, и он видит, насколько он полон изъянов и недостатков. И, как известно, левое в работе означает, что это вещь, нуждающаяся в исправлении. И это называется, что всегда левое отталкивает. А вторая нога, называемая правой, это вещь, которая не нуждается в исправлении, и в работе она называется правой линией. То есть человеку необходимо знать, насколько есть у него огромная заслуга в том, что он удостоился быть среди служащих царю. То есть ему необходимо верить, что то, что он может немножечко приложить времени в работе, когда он занимается Торой и заповедями, это называется работа на Творца. И он не говорит, что он работает своей собственной силой, выполняет свою работу, но Творец дал ему мысль и желание, чтобы он немножко мог придерживаться Торы и заповеди. И он рад этому, что он немножечко удостоился служить царю. И он благодарит за это Творца, поскольку он видит, что есть очень много людей в мире, у которых нет такой заслуги. И он чувствует, каким образом он близок к Творцу. То, что написано «правая приближает», то есть, что правая нога — это когда он чувствует, что он приближается к Творцу, что именно с помощью двух ног можно подниматься все выше и выше и прийти в чертоги царя. И тут необходимо объяснить написанное. И вот лестница установлена на земле, и вершина ее упирается в небеса. Толкование. Лестница, с помощью которой поднимаются наверх, в чертог царя, там у нее есть два конца. Первая — лестница, установленная на земле, то есть это левая линия, называемая землей, когда человеку необходимо видеть, насколько он погружен в земное, когда он погружен в любовь к самому себе. И об этом сказано, левое отталкивает. И тогда есть место для молитвы из глубины в сердце, что тогда человек смотрит внутри своего знания, насколько он не может сделать ничего ради пользы Творца. И только Творец может вывести его из-под власти собственного зла. И об этом сказано, если Творец не поможет ему, то он сам не сможет. Второе, то, что написано, и вершина ее, лестница упирается, доходит до небес. И второй край этой лестницы в небесах. То есть как будто бы у него есть полное совершенство, поскольку он рад своей участи, тому, что есть у него небольшое касание работы на Творца. И он чувствует себя счастливым, потому что это великая заслуга. Удостоится обслуживания царя и говорить с ним хотя бы одну минуту в день. И этого достаточно, чтобы у него был большой подъем настроения, большой подъем духа. И за это он благодарит и славит царя. Получается, в соответствии с этим, что лестница, по которой мы поднимаемся в чертог царя, стоит по диагонали. То есть нижняя часть лестницы, то есть лестница, установленная на земле, она не стоит прямо так, чтобы мы не могли подняться под ней, как мы видим в материальном. Ведь мы видим, что и в материальном лестница должна стоять под наклоном. И наклон показывает, что вверх, ввысь — это не настоящий верх, а вниз — это не настоящий низ. То есть, как сказано, что то, что ее верхний край упирается в небеса, это значит, что он идет в правой линии, в виде совершенства. Но он должен также идти и земным путем, то есть видеть, что он по-прежнему находится на земле. И когда он поднимается в левой линии, в земной линии, он также должен знать, что ему необходимо идти в правой линии, что означает, что верхний край лестницы достигает небес. То есть, что хотя эти вещи противоположны и противостоят друг другу, тем не менее, они не настолько отдалены друг от друга, чтобы было большое расстояние перейти от края до края. То есть, необходимо идти в двух линиях. И это называется наклоном. То есть, это указывает на то, что необходимо идти в двух линиях. И это следует из исправления, которое называется вторым сокращением, которое состоит во взаимодействии свойства милосердия со свойством суда. Как сказали наши мудрецы, что вначале Творец сотворил мир свойством суда, называемым прямой линией, в которой есть понятие верха и низа, то есть выше по важности, то есть более чистая вещь, называемая сферой кетер, которая более чистая, более тонкая, и нет там хиссарона. А низом называется низшая по важности, то есть более грубая, то, что называется сферой малхут, или желанием получать. И Творец увидел, что мир не может существовать, и тогда он установил, что мир не может существовать свойством суда, то есть малхут, то есть желание получать, являющееся корнем творений, и его очень тяжело преобразовать в свойство, в намерение ради отдачи. И поэтому сказано, что мир не мог существовать. И как сказано во введении в ногу Каббала, что увидел он, что мир не может существовать, что таким образом не будет никакой возможности человеку, который должен быть сотворен, который сотворен из четвертой стадии, он не может удостоиться отдающих действий. И поэтому Творец предварил это все мерой милосердия, и она соучаствовала со свойством суда. И Творец поднял свойство суда, то есть силу ограничения, и взял сферу Малхут и поднял ее в Бину, то есть свойство милосердия, и перемешал их вместе. И таким образом стало это пригодным для создания тела человека, которое выходит из четвертой стадии, которая теперь включает в себя свойство отдачи. Получается, что именно с помощью подъема Малхут в Бину мир смог существовать. И подъем Малхут к Бине называется Святой Марии диагональю. И он сказал, что в этом смысл написанного. И сказано так, что после того, как само сокращение оставило перегородку, парсу, в этом смысл сказанного, что будет радуга в водах, и она отделит воды от вод. И тут первая тайна, что первая линия, она по диагонали, как сказано, что объединение двух точек в сокращении — это черточка в букве «Алев». А высшая стадия на каждой ступени — это «Юд», которая над черточкой, и которая включает в себя «Кетер» — ступени, и она называется высшими или верхними водами. И взаимодействие свойства милосердия со свойством суда называется диагональю. И в этом смысл того, что и в материальном мире лестница может использоваться как лестница только в том случае, если она стоит по диагонали. И это свойство второго сокращения. В то время как лестница, установленная прямо, то есть свойство суда, не может существовать. Однако необходимо знать, что вот эти вот два края, которые называются двумя полюсами, противоположными друг другу, пока двумя высказываниями, противоположными друг другу, пока не найдется третье высказывание, которое уравновесит их, разрешит их. И это означает, что не может быть средней линии, прежде чем до этого не было двух линий. Поэтому в то время, когда есть какое-то разногласие, то необходимо сказать, что должно возникнуть третье высказывание и разрешить это противоречие. И тогда будет мир. В то время, когда нет противостояния, тогда нет необходимости делать мир. И поэтому, если нам необходимо сделать мир, то до этого должна быть ссора, иначе нет места для мира. Однако вопрос, для чего нам нужен мир? Разве не лучше было бы, если бы, как мы понимаем, если бы мы все понимали, и не было бы ссоры, и не было бы необходимости в мире, к этому разум обязывает. А ответ такой, что это две противоположности, которые есть у нас в природе. И мы видим, и в соответствии с этим, что понятие ссоры, это наша действительность, поскольку природа нам это делает. И со стороны сотворения есть у нас природа, где Творец дал нам желание получать добро и наслаждение, а со стороны исправления творения мы должны идти в противоположную сторону, то есть к отдаче. Подобно Творцу, как сказано, как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому две эти крайности находятся в нас. И то, что мы говорим, что необходимо создавать спор, ссору, как сказали мудрецы, что человек всегда должен устанавливать доброе начало против злого начала. И объяснил Раши, что это должно быть подобно войне. Что имеется в виду, что он раскроет зло в себе, и не с помощью ссоры это зло, но зло вложено в человека. И если придет туда, если войдет туда свет святости, то сразу восстает желание получать и хочет все получить ради самого себя. И все сразу переходит на сторону нечистоты и клипот. Поэтому необходимо вести войну, чтобы с помощью этого зло вышло из-под его власти, и надо воевать за доброе начало. Получается, что именно с помощью этой войны оно раскрывается, поскольку он хочет воевать с добрым началом. И тогда он раскрывает свой истинный вид, и тогда человек видит, что это высокая гора. И тогда он приходит к осознанию, что нет ему другого совета, кроме как просить Творца, чтобы тот помог ему обуздать зло, и чтобы была возможность работать только с намерением ради отдачи. И отсюда мы поймем высказывание, что два отрывка противоположны друг другу, пока не находится третий отрывок, который их разрешает. И это две крайности лестницы, которая с одной стороны установлена на земле и показывает низость, которая внутри знания, которую человек видит внутри знания, насколько он отдален от Творца, и насколько он погружен в любовь к самому себе, насколько он в несовпадении по свойствам. А с другой стороны, второй конец лестницы достигает небес, то есть это полное совершенство. И тогда он рад своей участи, и у него и это означает, что лестница стоит под наклоном. И два этих высказывания противоречат друг другу, пока не находится третье высказывание, разрешающее их, и это средняя линия. То есть эти две линии порождают третий отрывок. И это Творец, который называется средней линией. И об этом сказали наши мудрецы, что трое принимают участие в рождении человека. Творец, его отец и его мать. Отец его дает белое, мать дает красное, а Творец дает дух и душу. И необходимо объяснить сказанное, что Отец дает белое, Отец его — это первая стадия в работе, и, то есть это правая линия, называемая совершенством. Второе свойство, вторая категория — это левая линия, то есть это хисарон. Как сказано, мать дает красное, и это хисарон. А Творец дает дух и душу, то есть Творец дает необходимую помощь, как сказано в Святой книге Зоар, что помогают ему святой душой. И об этом сказано, что Творец дает дух и душу. И необходимо объяснить сказанное Раши, что лестница стоит в Бершеве, лестница установлена в Бершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница, то есть средняя линия, она соответствует храму, то есть Творцу. И в сказанном необходимо объяснить, почему написано, что ангелы Божии поднимаются, а затем опускаются. Ведь необходимо было написать наоборот. Вначале опускаются, а потом поднимаются. Но необходимо это объяснить в духовной работе, что это люди, которые хотят работать на пользу Творца, а не ради собственной пользы, они называются ангелами Божьими. То есть они приходят в этот мир быть посланниками Творца, то есть работать на Творца. Как сказали наши мудрецы, что эти посланы для выполнения заповеди. И Раши объяснил, что поскольку... То, что мы занимаемся заповедью, мы посланники для выполнения заповедей, то есть приходят люди в мир для того, чтобы быть посланниками Творца, и все должны выполнять сказанное тем, что Творец заповедовал делать. Что означает, что, как написано, что Творец сотворил это для действия, как сказано в комментарии Сулан, что сотворение — это означает сделанное из ничего. И имеется в виду желание получать, которое приходит со стороны Творца. А делание относится к творениям. То есть они должны работать для пользы Творца. Получается, что эти люди, которые работают на пользу Творца, они называются ангелами Творца или посланниками Творца. И тут необходимо объяснить написанное, что если Рав подобен ангелу Божью, то тогда просят Тору из уст его, а если нет, то тогда не просят Тору из уст его. И они спрашивают, что тот, который хочет учить Тору у Рава, он что, вначале должен увидеть ангела Творца, и затем, после того, как он уже видел его форму как ангела Творца, тогда наступает время, чтобы он мог идти и искать Рава, подобного ангелу Творца. Тут необходимо объяснить, что если Рав объясняет ученикам работу, которая необходима для намерения ради отдачи, то есть для чего человек приходит в этот мир, чтобы он был посланником Творца и чтобы он работал на пользу Творца, получается, что тогда человек — это посланник Творца, и он не хозяин в этом мире, а он раб Творца, что означает посланник Творца, что означает ангел Творца. И в этом смысл сказанного, если Рав подобен ангелу Творца, то тогда просят Тору из уст его. И из сказанного пойми написанное, почему вначале было сказано, что вот ангелы Божьи поднимаются. Смысл этого в том, что в духовной работе быть ангелом Творца, то есть работать для пользы Творца, для этого необходимо вначале подняться по лестнице, то есть в правой линии, что означает, что вершины ее достигает небес, а затем спуститься вниз, То есть это левая линия. И это значит установленная на земле. А затем еще раз. Поэтому сказано, поднимаются и опускаются. И затем удостаиваются средней линии. То есть Творец дает душу. И тогда удостаиваются слияния с Творцом.
Вопросы?
Да.
Руи из Хорватии спрашивает, что хотя вещи противоположны, то они не очень отдалены друг от друга. Как же противоположные вещи могут быть близкими?
Нет ничего более противоположного, чем Творец и Творение. Желание получать и желание отдавать. Совершенно противоположно, между ними нет никакого контакта. Поэтому создание желания получать сущего из ничего. И мы не знаем, как это произошло. Это непонятно. Это и не объясняется. Это дело Творца, который так создал что-то несуществующее. И нет никакой причины, корня у желания получать, которое он создал. Потому что эти две вещи противоречат друг другу, они находятся одна против другой, две крайности, когда все творение может находиться между ними, именно в объединении. Сочетание между ними происходит с помощью намерения, когда желание получать может приобрести намерение отдавать ради отдачи. И тем самым он уже приближается к сути действия и желанию отдавать. Конечно же, он желание получать. И есть у него потребность, какой-то мешок, который он наполняет. И кроме этого мешка нет у него ничего. А с помощью того, что обретает намерение, с помощью чего я наполню мешок, чтобы доставить наслаждение тому, кто хочет, чтобы я получил от него, получается, что и мешок, и намерение, и действие, все становится желанием отдавать. Так это называется. Хотя желание остается желанием получать, но намерение меняет качество действия. И поэтому он уже благодаря этому становится ближе ко второй стороне, Творцу. Творец не может приблизиться к творению. Он то, что называется «Ява», «Я не менял». Он находится в постоянном своем желании отдавать. А творение в той мере, в какой приобретает намерение от Творца, может от другой крайности начать приближаться к Творцу, пока не становится полностью подобным ему в виде слияния, то есть совершенно. И тем самым он не меняет свою первую природу, да, подлинную. И это желание наслаждаться, но только с помощью того, что намерение ради отдачи. Почему он пользуется своим желанием получать? Тем самым он становится подобным Творцу, Создателю. Это просто. И нужно разделять между подлинной природой Творца и Творения двумя крайностями. Но есть намерение, которое мы приобретаем, и с помощью него приближаемся к Творцу. Это все, что есть, и нет ничего, кроме этого. Ничего. И для того, чтобы осуществить это намерение, нам необходимо прежде всего это желание получать, которое скрыто от нас, иначе как мы сразу обретем намерение ради отдачи на все желание? И тогда желание получать раскрывается в таком ничтожном виде, и мы пытаемся достичь на его фоне намерение ради отдачи. Еще немного намерения мы можем приобрести. Еще немного раскрывается, еще немного намерения. И так мы шагаем правой, левой, правой, левой. Левой, правой, левой, правой. В приобретении намерения ради отдачи. И в этой в этом наша вся работа, которую, и весь процесс, который мы должны пройти. Нет ничего в этом, все действие, если ты не знаешь, почему оно существует в реальности, неважно, кто выполняет, то, что происходит, это все только с помощью... Это только для того, чтобы раскрылось еще намерение ради отдачи над еще каким-то желанием в творении. На уровнях неживой, растительной, животной, ну и человеческий. Да.
Спрашивает Скотт из Англии. Почему невозможно прийти к миру без спора, без ссоры?
Мир — это от слова «совершенство», «шлемут», «шалом», «шлемут». Или наоборот, можно сказать, «совершенство» от слова «мир». И это объединение, правильное соединение двух противоположных вещей. В разногласии не может быть мира. Выяснение противоположностей не может быть совершенства. Совершенство должно опираться на хисарон, на недостаток. Именно после недостатка должно быть совершенство, когда мне недостает, и когда потом приходит восполнение, приходит мир и наслаждение от этого восполнения. И поэтому это две противоположные вещи, они должны раскрываться как противоположные во всей своей силе, и затем они должны прийти к восполнению. Это восполнение не гасит предыдущего, предыдущей противоположности, а наоборот, еще более выделяет ее. И тогда в противоположности между этими противоречиями, между предыдущим минусом, который было в раскрытии недостатков, и большим плюсом, который приходит вследствие обвинения, к тебе приходит вся мощность, мощь этого огромного горения, раскрытия, совершенства. Это, по сути дела, и есть цель творения. Раскрытие совершенства. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, когда можно считать, что человек прикладывает усилия в духовной работе?
Мы должны понять, что наука Каббала — это очень практическая наука. Нет здесь ни философии, ни... не теоретических наук. Это все для реализации, то, что называется, то, что создал Творец, чтобы сделать. И поэтому нам необходимо реализовать эти действия между нами. Все, что мы постигаем, мы постигаем только в объединении, если мы хотим реализовать то, что происходит. Об этом сказано много. Я видел также многих людей, которые любят учиться и быть большими учеными, где это написано, и почему написано так, а не иначе. Короче, любят философствовать о написанном, и обычно глубже этого они не идут. И я тоже прошел сам этот этап в чем-то и сам. И это взяло несколько лет. Не очень много, но все-таки было у меня опыт в этом. Мне это устроили также и свыше. И, по всей видимости, каждый должен пройти, может быть, эти этапы, но наука Каббала подразумевает практическую реализацию между людьми, когда мы буквально собираем группу, и в ней мы раскрываем, потому что только в физическом, конкретном виде в этом мире, между людьми, в их усилиях по мнению, потому что это то, что есть у них пока что с самого начала, когда они приходят учиться, то, что объясняет Бальсулам в начале предисловия к учению десяти сферот и еще в других местах в свободе выбора, еще. когда в целом работа только в мнении между всеми нами. И тогда Рабаш объясняет, что это отмена, взаимовключение, равенство и так далее. Работа очень-очень простая в отношениях между людьми, когда они обменяются и пытаются выстроить между собой и из сопротивлений, столкновений между ними выстроить среднюю линию, что называется лестницей. И вследствие того, что они приходят и равнодушны, они начинают понимать важность, которая есть в каждом вследствие обвинения. А затем они уже раскрывают, что они не просто равнодушны, они ненавидят друг друга, как объясняет Рабби Шимон, как говорят, объясняется в случае с Рабби Шимоном и учениками. А потом они раскрывают в силе свои обвинения друг друга как любящих. И это строит среднюю линию из их противоположности между правой и левой линиями. И это начальное состояние, которые они раскрывают между собой, они достигают объединения. И эта средняя линия — это лестница, и так они поднимаются. Да.
Спрашивает Денис из Москвы, кто должен установить лестницу по диагонали, мы или Творец?
Лестница стоит по диагонали, потому что она не может стоять иначе. Она не может стоять прямо, потому что связь между Малхут и Кетером должна пройти через Бину, потому что она является средней линией между Малхут и Кетером. Бина, с одной стороны, хочет уподобиться Кетеру в верхней своей части, с другой стороны, она порождает Малхут в нижней своей части. И поэтому у нее есть все данные, как от Кетера, так и от Малхут. И Бина находится в соответствии напротив храма между Бер-Шевой и Галилеей, скажем, да? И дом святости, храм — это дом святости, где дом — это Малхут, а святость — это радиодачи, когда между собой они становятся кетером. И в этом вся реализация. Понятно? Да. Дайте ему.
Рав, в образе этой лестницы он говорит, что храм находится посередине.
Середина — это сочетание сил получения и отдачи, максимальное, насколько это возможно. И поэтому есть первый храм, второй храм и третий храм. Первый и второй. Это в соответствии с желанием, когда часть общего кли, который называется Исраэль только, которые стремятся к Мохин Дехая или к Мохин Денишама, то есть или в малом состоянии Каднути, когда это второй храм, или в Гадлуте, когда это было при первом храме, как мы изучаем разбиение в мире Никудим, и это два храма. Третий храм — это уже полное избавление, полное исправление. Он получает от него ту часть, которая называется Исраэль, малую часть всего общего кли, Малхут бесконечности. Вы малочисленны среди народов. Это не согласно количеству, а говорится о силе желания. Пока что говорится, что мы большие, что мы жестокие, мы большие эгоисты. Но, по сути дела, нет. Когда раскроется большой клип всего человечества, там эгоизм на самом деле будет очень большим. И тогда на это большое желание, которое сейчас начинает раскрываться всего человечества, тогда будет построен третий храм. И он включает в себе, несет в себе всю Малхут бесконечности, которую мы должны дать свет от Бины. Это наша роль. Поэтому народ Израиля должен исправить себя и начать приближать народы мира в том, что он дает ему свет народам, то есть силу Бины. И тогда мы присоединяем нашу силу Бины, потому что мы, как коэны или левиты, как часть, которая занимается всей этой малхут народах мира, мы должны обеспечить им их силой Бины. И тогда будет построен храм. Это называется, что народы мира поднимают сыновей Израиля в Иерусалим. То есть, что они приводят свое желание получать вместе с Биной, когда мы это даем с исправлением намерения. Да.
Рабаш приводит этот образ лестницы и храма посередине и в начале работы. Mm-hmm. Поэтому я спрашиваю, мы понимаем, что мы поднимаемся, мы приближаемся больше к святости, к храму, к реализации цели творения. Но есть такое состояние, что когда ты находишься в падении, в спуске, ты тоже чувствуешь себя, что все, ты тоже чувствуешь, что все замечательно. То есть в спуске ты тоже встречаешься с храмом, с одним виной.
Что, да?
Так это получается, что ты в иллюзии?
Ты можешь находиться в иллюзии. В чем вопрос? Я не понимаю. Конечно же, мы находимся во всевозможных различных состояниях, противоположных, противоречащих, и нужно их как можно скорее пройти именно в группе, но в каждом состоянии ты должен почувствовать и реализовать его. Всегда в направлении объединения. Да, Шапира?
Мы в последнее время все время учим, что мы в войне. И тут мы учим, что подъем — это война.
Конечно.
Что это за война такая? Расскажите нам. Сегодня тоже начало осады Иерусалима.
Да, правильно. Война — это то, что мы все время должны воевать за объединение. Двух противоположных сил, которые с самого начала находятся в войне. С самого начала творится творение, противоположны друг другу. И мы должны объединить их вместе. И каждый должен почувствовать ответственность за это, и что есть в нем все эти данные, как часть Творца, так и часть творения, и так часть, которая может объединить между ними, часть, которая может соединить между ними, это наше намерение ради отдачи. Часть Творца — это то, что мы можем представить себе через точку в сердце, через группу, через объединение наше. А часть творения — это то, что мы противоположны, сопротивляемся этому, и все время это сопротивление обновляется. То есть отрицательные как бы силы. И мы должны таким образом выстроить все вещи. Я должен это выстроить сам, должен выстроить с товарищами. И тогда, благодаря тому, что мы объединяемся, раскрыть там общую силу, мы уже начинаем с помощью него исправлять внешних.
А в чем выражается эта война? Тут есть раненые, убитые, пленные.
Да, как обычно в войне.
И это каждый день происходит в каждом из нас?
В каждом. И мы так должны воевать, да?
И можно избежать этой войны?
Почему я должен избегать войны, если я с помощью нее исправляю мир? Если ты спросишь меня, я готов уйти на пенсию, поехать к себе домой и быть там, и что? Приклеюсь к диванчику и к телевизору и так закончу свою жизнь. Что значит убежать от войны? Если есть цель, и цель важна, и с помощью нее мир продвигается, приближается к чему-то, продвигается, и это хорошо для Творца и творений. Почему ты должен убегать? Может быть, эгоистически это так представляется. Но это... Если ты хочешь, можешь идти домой. Нам нужны не те люди, которые думают о покое. То есть, если есть люди, у которых есть горящее сердце, которое дается им свыше, они должны благодарить за это. И нужно благодарить на самом деле, что горящее сердце дал мне Творец сказать это. И тогда он... Нужны такие. Это то, что представляли собой Маковеи. То, что они сказали. Тот, кто за Творца ко мне. Тот, кто дает, да, тот, кто нет, нет. Если есть у кого-то хотя бы часть, то есть точка, которая светит в нем, он должен укрепить себя. И для этого ему дается только возможность. А затем он уже должен побеспокоиться сам, чтобы это продолжить. Хорошо? Да?
Относительно этой войны, он пишет, что человек должен всегда поднимать доброе начало на злое. Это хороший патент, но необходимо понять, как это можно сделать.
С помощью этого ты можешь возвеличить доброе начало с помощью злого. И прежде чем нападет на тебя злое начало, ты должен напасть на злое начало. И видеть в нем помощь против него. Когда с помощью него ты именно можешь поднять все выше и выше свое доброе начало. Злое начало — это как домкрат, как на иврите у нас.
Джек.
Джек. Как на иврите, я не знаю.
Макбея. Макбея.
Домкрат. Когда все время поднимают. И злое начало. Это то средство, с помощью которого ты поднимаешься. Как ты можешь подниматься ступень на ступень все время, если ты не добавишь высоту? Высота добавляется с помощью злого начала, которое усиливается, а ты все время над ним, да?
Ну,
передайте. Ладно, пусть Игорь будет первым.
То есть постоянное состояние — это осознавать, что ты находишься все время в войне?
Да.
Это постоянное состояние? Я, Творец, не меняюсь против авая, меняюсь?
Ты не меняешь никакой авая, только усиливаешь и увеличиваешь его, да.
До конца исправления?
Да. Да, Игорь.
А как группа ведет войну?
С помощью того, что она обменяется все время, усиливается. Она съедает, проглатывает свое злое начало внутрь себя, наполняется, полнеет, скажем, увеличивается по силам. Благодаря тому, что воспринимает это злое начало и обрабатывает его в доброе начало. Вот и все. Это все время. Это машина, которая как мясорубка, которая все время поглощает бесконечно.
В войне есть разные части. Есть воины, которые сажают на
каждый находится нападение. В своем состоянии, мы этого не определяем. Мы находимся в общей системе, когда мы не знаем, что происходит. Я не знаю, в какой форме ты находишься, и он, и он. И кроме того, если бы даже знал, запрещено мне в это входить. Каждый получает, согласно большой этой системе, маленькая группа включается согласно этой малой системе. И это показывает, насколько она должна быть связана с ней.
Но как я, как индивидуум в группе, могу знать, что группа идет в правильном направлении?
Ты должен воспринимать ее как совершенную группу, как находящуюся в конце исправления, кроме тебя самого. В отношении работы это так нужно воспринимать. И тогда раскроешь, что весь мир находится в полном исправлении, и вообще ничего не нужно, кроме твоего личного участия. Хорошо? Да, Гершин.
Получается, что каждый воюет в одиночку?
Нет, тебе нужна помощь всех. Но, конечно же, ты должен проделать свою личную работу. Но для этого тебе нужна помощь всех. Без их поддержки как ты можешь преодолеть? Что? У тебя нет никаких сил? Ты даже не раскроешь, что ты должен преодолеть. Ничего ты не можешь знать. Как сейчас ты? Что я должен преодолеть? С чем я должен соединиться? Что происходит? Что хотят? Нет у тебя желания, нет ощущения, что «Ой, не дай Бог», что нужно сразу же исправлять. Нет. Да.
Так где же в этом образе, который вы там обрисовали, что каждый находится на своем месте, мы вместе продвигаемся, где же тут поддержка?
Поддержка должна исходить от группы. Что это значит? Поддержка должна исходить из группы. Но она тоже не может... Ты не можешь воспринять ее, абсорбировать, питать ее не сможешь, но только согласно твоему воздействию на группу. Хорошо. Ну. Во время подготовки есть лестница?
Лестница есть в каждом состоянии и везде. Необходимо только выделить ее. Потому что лестница — это три линии. Это правая, левая, и с помощью моего намерения я их вместе соединяю. Это может быть во мне, правая и левая, и тройка вместе, средняя линия вместе с ними. Может быть, между мной и товарищами, между мной и группой, в группе самой по себе. Средняя линия группы — это ее центр. Это молитвенный столб для молитвы, срединный столб.
Так в теперешнем состоянии что такое лестница? Что значит в теперешнем состоянии подниматься по лестнице?
Это все время пытаться не стирать ничего отрицательного, а устанавливать одно против другого и видеть их как строящих мое продвинутое состояние.
Отрицательное состояние против чего мы ставим? И есть отрицательное состояние, против чего мы его ставим?
Есть положительная сила и отрицательная.
Так это отрицательная сила, против чего мы ставим?
Положительный.
И это
соединение.
И тогда, как мы поднимаемся?
С помощью того, что мы каждый раз пытаемся присоединить к объединению между нами отрицательную силу, которая обновляется, и с помощью намерения ради отдачи мы присоединяем ее к себе.
Откуда приходит намерение?
С помощью нашей работы, с помощью света, возвращающего к источнику. Каждый раз раскрывается неисправленный материал. И именно поскольку мы работаем над объединением между нами, мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и он исправляет намерение на это желание. И у нас получается желание получения ради отдачи. Желание получения ради отдачи включает в себя всю лестницу. Это уже средняя линия.
Принципы, которые нам дает Рабош о работе в группе, самоотмена, важность цели.
Это начало для того, чтобы мы вошли в связь между собой.
Все это называется, что мы строим положительную силу лестницы, когда реализуем их. Мы строим положительную силу лестницы.
Да.
И насколько мы это реализуем, тогда есть у нас противоположная сила. А намерение откуда исходит?
Да, противоположная сила — это помощь Творца, когда Творец раскрывает все больше и больше частей, которые сейчас могут исправиться.
А намерение откуда придет нам для того, чтобы мы могли подняться?
из света, возвращающего к источнику.
Так, а намерение, как бы, над намерением мы не можем управлять. Единственная власть — это над положительной силой. Единственный наш выбор.
Нет, наш выбор — это работа над намерением ради отдачи. Свет, возвращающий к источнику. Делать из себя пригодных, как бы это сказать, достойных, которым положено, как бы это сказать, достойных, достойных, вот, света, возвращающего к источнику. В этом наша работа.
Так что называется, что в действиях, которые мы делаем, в действиях по обвинению, мы создаем это требование, чтобы быть достойными.
Да, мы стремимся к этому в соответствии со статьями Рабаша, делаем все время такие вот вещи, объединение, как будто бы, чтобы было в соответствии с этим. Разумеется, нет объединения, но мы стараемся. Старание — это главное, это усилие, которое вызывает свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, когда приходит, он строит у нас намерение ради отдачи.
Есть у нас путь в тех действиях, которые мы делаем друг с другом, хоть как-то обязать свет, чтобы он работал с нами, чтобы он наверняка работал с нами вследствие тех действий, которые мы делаем.
Ну да, если ты хочешь объединиться, хотя есть и ненавистники между вами, вот эти вот мысли, желания, которые ссорятся, если, несмотря на это, ты действуешь против них, и действуешь не просто против них, а ты просишь в них помощь, это война Маковеев. Тогда это приходит.
Так, в любой этой ситуации лестницы всегда работает над положительной силой, а все остальное происходит само собой?
Только с помощью света. Ничто кроме этого. Это помощь свыше. Если Творец не построит дом... Да, Теранс.
Rav, est-ce qu'on peut entrer en contact avec le Créateur avant la barrière?
Можно ли войти в связь с Творцом перед Максомом?
Я не знаю, ты сейчас находишься в связи с Творцом? О чем ты говоришь? Что ты хочешь?
Dans le texte, on dit que tu dois entrer en contact avec le Créateur au moins une fois par jour.
Потому что в тексте мы прочитали, что ты должен находиться в связи с Творцом, по крайней мере, раз в день.
Дай Бог, чтобы ты вообще от него не отключался. Но как быть в связи с Творцом все время? Я не знаю. Группа стоит по пути. На пути твоем стоит группа. Творец находится внутри группы. Тебе необходимо добраться до центра группы по условиям Рабаша. И тогда там ты встретишься с Творцом. Творец — это тот, который раскрывается в группе, в центре группы. Если вы строите такое условие, которое называется центром группы, там вы находите Творца, потому что тогда у тебя есть кли для раскрытия Творца, когда вы построили центр группы.
Mais quand il y a un contact, ça veut dire que il y a un protocole entre nous. Ça veut dire que j'effectue une action et j'ai une réponse du Créateur.
Так, когда есть связь, это значит, что есть своего рода протокол между нами. Как будто я сейчас произвел действие, а он вернул мне.
Разумеется, если вы выполняете это условие объединения, нормального, верного, духовного, то там вы раскрываете Творца. Тебе необходимо раскрыть кли, там, где ты его раскрываешь. Как ты можешь раскрыть любую вещь в природе, которую ты раскрываешь, которую ты хочешь раскрыть? Тебе необходимо построить условия для этого.
Pour l'instant, c'est dans un seul sens. Une personne effectue des actions, mais il n'y a pas de retour. Donc c'est ça que je ne comprends pas, comment on parle de contact avec le Créateur.
Потому что сейчас получается, что только сам человек делает действия, но не получает реакции в ответ. Я не понимаю, где мы находим связь с Творцом.
Тебе необходимо выполнить в точности то, что говорят каббалисты. Поэтому они и написали. Есть у тебя претензии? Молись. Требуй, кричи.
Нет претензий.
Ну тогда что это называется, что ты хочешь? Нет, 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 нет претензий. Бери своих товарищей, работай с ними, дать им сильно. Таковы условия, что ты хочешь? Ничего делать. Если вы создадите правильное объединение, в нем раскройте Творца. Все. Есть товарищи. Все понимают, что нужно сделать. По крайней мере, написано, что нужно сделать. Делайте. А Творец в тот момент, когда вы раскроете правильное кли, там вы раскроете его. Тут нет проблемы. С его стороны нет никакого действия, никакой задержки. Вам необходимо построить сенсор. Как раскроить его? Пожалуйста. Этот сенсор, это значит, что десятка объединяется как единое целое. А в каких условиях? В тех условиях, что у них есть. Желание получить, которое сейчас есть вас, с помощью которого вы находитесь в таком минусе друг с другом, там вы должны построить плюс. И тогда из плюса и минуса, из отношений между ними, раскроется Творец, по крайней мере, в свет нефеш.
И
лестница, о которой мы говорим, она перед Максомом или после?
До Максома.
Tu dis toujours, tu expliques toujours que non, on n'a aucun contact avec la barrière. La barrière, l'échelle, l'échelle, c'est après le Marsom.
Потому что всегда вы объясняли, что нет у нас связи с лестницей, а лестница начинается с того, как мы проходим Максом.
Не après, а сейчас. Кончай свою философию. Делай то, что написано, и будет, и все будет хорошо. Все, переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.